Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствую вас мы, Лиза Горская
и Алексей Пичугин.
Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами этот светлый вечер проводит Андрей Котов, руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин». Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Здравствуйте!
Так торжественно и радостно мы начинаем нашу программу. Пасха у нас прошла, ну, вернее, нет, Пасха продолжается, прошел тот самый светлый день Христового воскресения, а я так понимаю, что ваш храм родной, это храм в самом центре Москвы, Чешское подворье, храм святителя Николая в Котельниках.
Да, 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 мы там, в этом храме, и, по-моему, с 93-го года существует, вот как только храм вернули, у нас пришли туда петь наши девочки Сирина, вот, а потом, а я не пою там до сих пор, потому что там небольшой клирис, он женский, но при этом Сирин там присутствует, мы там репетируем, мы там даем всегда концерты по большим праздникам, у нас там есть студия, где люди приходят просто петь духовные стихи, вот такой у нас там такой центр существует.
А есть какие-нибудь ваши собственные традиции, транзиция пасхальный ансамбля «Сирин», ну, вот, связанные как раз и с Пасхой самой, и, может быть, с днями предшествующими, и со всей пасхальной вот этой чередой?
Ну, вы знаете, ведь ансамбль «Сирин» — это такое довольно такое сложное образование. Но я должен сказать, что у меня в ансамбле «Сирин» раз, два, три, четыре, пять регентов, да, то есть у всех у них есть клиросы, да, у Данила Саяпина, у него в Жуковском, он служит еще в Москве, служит еще Варя у нас, там Аркадий Сагайдак, то есть ребята, они все как бы связаны еще со своими храмами.
А у нас в храме... Паша Кунич тоже из Сирина.
Вот, Паша Кунич, если, пожалуйста, в Химках. Паша Кунич наш замечательный, он и звонит, и поет, да, вот да. Видите. Вот, потому что мы в свое время, когда создавали Сирина, это 89-й год, и было тогда еще было много предложений вот нам прийти куда-то в храм, чтобы мы там и служили, и мы при этом поговорили и с настоятелем, и с нашим, и с другими говорили, с нашими друзьями, монахами, и с священниками по этому поводу. И в свете того, той задачи, которая стоит и стояла перед ансамблем Сирина, то есть... А это, в общем-то, такая задача, скорее пропаганды, да? То есть мы поняли, что нам нельзя всем привязываться к храму, к одному, потому что, ну, если... Я считаю, что если храм, если ансамбль поет там в храме, то храм — это главное. А все остальное — только как бы свободное время. А у нас много гастролей, много концертов, много работы, связанной вот с православным искусством певческим, да, исследовательской и всяческой другой. Поэтому мы в разных храмах служим, собираемся вместе или на какие-то специальные службы, иногда нас куда-то вот зовут, мы приезжаем где-то, поем специально древнерусское богослужение, например, какое-то. Вот. А вот служим мы в разных местах.
А исследовательская работа, что вы под ней подразумеваете? Ведь ездите, собираете.
Сейчас я расскажу. В ансамбле «Сирин» как бы две части основные репертуары. Это древнерусское богослужебное песнопение до европейского периода, то есть, ну, грубо говоря...
До 18 века.
Ну, вообще, это еще до середины 18 века традиция была еще очень живая. она была одновременно существовала уже с европейскими гармонизациями и прочим-прочим, с итальянскими концертами. В это же время пели строчным многоголосием и знаменом, все это было параллельно. Поэтому по рукописям это идет до середины XVIII века. Вот. Но вот мы занимаемся именно тем, что составляет доевропейский период. Это знаменное, путевое, демественное распев, строчное, демественное многоголосие, ранний партес и непрерывное многоголосие, вот то, что как бы связано с древней традицией. И здесь, конечно, идет большая работа с рукописями. Мы работаем с рукописями, и у нас и в ансамбле Полина Терентьева, одна из лучших специалистов по старообрядцам, и она, например, восстановила целиком чин печного действа. Даниил Саяпин, который...
Какой чин, простите?
Чин печного действа. Это такой чин богослужебный, который пришел к нам из Византии и был в Москве и в Великом Новгороде. Он был середины 16 века, ну, по крайней мере, упоминается, середины 16 века до 50-х годов 17 века.
А что это такое?
Значит, были особые чины, которые были связаны с особыми днями богослужения. Например, там в дни Великого Поста, на каждую неделю Великого Поста был особый чин, да, чин о блудном сыне и так далее, да. То есть это некая развернутая часть богослужения, посвященная тому
событию
этой недели. Да? Чин печного действия связан с чудом о трех отроках, спасшихся с печи. И он служился за неделю до Рождества Христова. И с него начиналось предпразднование Рождества Христова. И вот эта связь отроков, да, спасшихся с печи, было, оно, собственно, и это можно найти, упоминание об этом, что как огненная печь не опалила святых отроков, так Рождество Христа не опалило девство Девы Марии. Вот такая была связь. И,
она сейчас, по-моему, в каноне до сих пор.
Да, да, да. А вообще печное действие, оно было на утренней, оно было после шестой песни канона, вместо седьмой и восьмой песни канона было печное действие. Оно шло где-то час отдельно. Вот вы знаете, там это еще в Иване Грозном у Эйзенштейна, там, например, печное действие показано. Они, кстати, какие-то некоторые вещи довольно точно поймали. Описание чина есть, а певческой части его очень долго не могли найти, считался она утерянной. Вот, это то, что там отроки, халдеи, вот это вот ангел, спускающийся с неба, огонь в печи, это все действительно было, и все очень подробно описано. И вот мы восстановили этот чин, Полин его восстановил, например. Вот, да, вот Даниил Саяпин — это один из лучших специалистов по демественному пению, да, и у него еще свой ансамбль, их с Либрис, вот тоже.
Они приходили,
Они приходили, замечательные ребята. Вообще, мы друг друга очень хорошо знаем, любим, мы всегда помогаем и делаем какие-то еще совместные концерты, совместные интересные работы. Вот, Лада Кондрашко, который наш теоретик, с которым мы работаем уже почти 30 лет, да, то есть, который великолепно занимается вот расшифровкой этих вещей. Потом, конечно, мы сотрудничаем и с петербургскими, и с московскими медиевистами. У нас в этом смысле очень хорошая такая вот база и связи. Мы очень любим наших теоретиков, и они нам очень помогают в осмыслении каких-то вещей, которые нам необходимы. А вторая часть работы ансамбля — это духовные стихи. Вот духовные стихи — это очень, очень разные вещи. Вообще это такое, знаете, расхожее заблуждение относительно того, что вот там нужно ездить в экспедиции, записывать духовные стихи. Вот они ездят, находят бабушек, у них записывают. Да, мы, конечно, ездим, но, во-первых, очень мало, потому что сейчас их...
Уже и бабушек немного.
Вы знаете, на самом деле есть. Как говорят, бабушки подрастают. Вот, мы сами уже, у нас полансамбля бабушек. Вот. Хотя мы начинали молодыми очень, но нам уже 30 лет, вот, ансамбле 30 лет, вот, и на самом деле работа с духовными стихами тоже очень большая. Во-первых, существует, начиная там с 15 века, существуют покаянные духовные стихи монастырской традиции, очень интересный жанр, который вообще никто не знает. Существует виршевая поэзия, это польско-украинская традиция виршевая, которая пришла в Москву в 17 веке, и которая породила потом огромное количество вот этого пласт духовных стихов. Существуют фольклорные духовные стихи, о которых все любят говорить, они наиболее поздние, и их не так много.
А вот эти рукописи, о которых вы говорили, они вообще в каком виде до нас дошли? Много ли их, где они хранятся до XVIII века?
Вы знаете, это очень интересная история. Она, конечно, такая божьим промыслом вообще. Значит, история такая. Начинается она в середине XIX века, вообще в третьей четверти XIX века, когда по монастырям России, значит, было очень много старых рукописей, знаменных, демественных, которыми уже никто не пользовался, естественно, и даже о которых не знали, что с ними делать. Они лежали там грудами, и тогда по монастырям начали эти рукописи жечь просто, уничтожать. А, как вы знаете, у нас было тогда общество ревнителей древнерусской словесности, и вообще люди, которые тогда, наше дворянство, которое тогда было в этих древностях заинтересовано. Они написали просьбу в Синод, значит, с тем, чтобы эти рукописи надо сохранять. Потому что, ну, как бы, церкви не нужны, как бы, ну, старые какие-то ветхие рукописи, они не находятся в работе, что с ними делать? Ну, давайте их освобождать, комнаты. Вот, и тогда был указ Синода, вот, в котором было предписано эти рукописи не уничтожать, но собирать и присылать в Москву за счет оных. И вот за счет этого общества, значит, ревнителей древнерусской словесности, вот, там как раз был Адоевский, Успенский и так далее, вот, эти рукописи собирали по епархии, под ответственность благочинных, даже вот на этих рукописях написано, такой-то благочин принял тогда-то, и на телегах свозили в Москву. Свозили в Москву и привозили в специальное помещение. Сейчас это левое крыло Московской консерватории, там, где Рахманиновский зал. Там было Московское синодальное училище. И в этом синодальном училище было специальное помещение для этих рукописей. Где эти рукописи складывали? Вот их складывали и стали потихонечку собирать. Они, конечно, неспешно, но как вся жизнь тогда. Они собирались, складывались. Специалистов, медиевистов, специалистов-то практически не было. И были как бы энтузиасты, которые вот как бы хотели, и то, что они это собрали, это, конечно, великая заслуга. Потом, дальше было тоже все очень интересно, потом грянула революция. Грянула революция, стали уничтожать или продавать стали Евангелие, да, дорогие раритетные рукописи, сжигать иконы и так далее. Когда дошла речь до певческих рукописей, сказали, а что с ним делать, они никому не нужны, а пусть лежат.
Помещение не понадобилось.
Помещение не понадобилось. И вплоть до 40-х годов прошлого века эти рукописи лежали там, и никому не были нужны, и лежали бы и дальше, если бы не понадобилось помещение.
А это не потому, что в 40-е годы произошел возврат такой к интересу?
Нет, это никак не связано. Вот это чисто технические вещи. Тогда у нас и школы практически, то есть у нас были исключительно единичные люди, которые занимались этим вопросом. Вот. Очень мало было специалистов, я говорю, буквально там отдельные люди. Вот. Но когда понадобилось помещение, слава богу, кому-то, не знаю уже тоже, кому-то пришло в голову, кто этот мудрый человек, это собрание его не раздали по районным библиотекам, как у нас часто бывало, а его разделили на несколько крупных частей. Часть отошла историческому музею, часть отошла в публичную библиотеку, часть отошла в Пушкинский дом, часть отошла в центральное собрание архивов и актов. И практически все собрание до сих пор, оно находится в этих 5 разных. Более того, мы же сотрудничаем там и с французами, и с американцами, как бы со всеми крупными хранилищами. Древнерусских рукописей певческих за рубежом нету практически. Там есть буквально 3-4, но они все достаточно стандартные, в них нет ничего исключительного. Весь вот этот вот золотой фонд древнерусского певческого искусства остался у нас. Остался у нас в хорошем состоянии, в том состоянии, в котором его принимали. И более вам скажу, еще некоторые части его до сих пор не разобраны. Поэтому открытия происходят каждый год, и они нас ждут.
Мы прервемся сейчас на музыку. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проводит Андрей Котов, создатель и руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин». И сейчас в эфире нашем Светлого радио прозвучит песнопение, композиция «Ангел вопияш».
Светлый вечер. На радио Вера.
Андрей Котов, руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин», здесь, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Мы говорили о рукописях, которые хранились в том крыле, где Рахманиновский зал консерватории, и в 40-е годы были распределены в 5 основных мест, и их до сих пор изучают.
Да.
Просто Алексей предположил, что это могло быть связано с возрождением интереса, а вы говорили, что понадобилось помещение. Я вот посмотрела, что в 40-е годы уже существовал в консерватории рабочий крестьянский факультет, и был организован военно-дирижерский факультет. И вот, возможно, помещения стали осваиваться в связи с тем, что консерватория тоже, как и все, была поставлена на службу фронту. Алексей сказал такую замечательную вещь, что экспедиции до сих пор можно продолжать совершать.
Туда, прям туда. В Рахманиновский.
Уже не в Рахманиновский.
Ну, уже не в Рахманиновский.
В архив.
В архив, да.
Какая часть этих рукописей исследована?
Вы знаете, вот если речь идет о научном исследовании, то я сейчас не могу точно сказать, потому что, ну, что такое научный мир, он существует сам по себе и сам в себе, да, то есть люди пишут диссертации по каким-то деталям, которые известны только им, и как бы только, как бы зная контекст, ты можешь понять, о чем идет речь. Что касается исполнительской части, например, изданы вообще там единицы, естественно, и поется, ну, вот если брать в процентном отношении ко всей хоровой музыке сегодняшней, то это какой-то 0,01, наверное, будет процент, потому что одно дело иметь текст, а другое дело сделать этот текст живым, другое дело понимать, о чем там идет речь. В этом разница между исполнителем и теоретиком. Теоретик тебе может объяснить в деталях, что и как, откуда происходит, но никак тебе не объяснит, как это поется. Поскольку, когда ты начинаешь петь, ты начинаешь звучать. А пение — такой процесс, который принадлежит личности всегда. То есть, какой бы материал я ни пел, всегда пою я. Я сегодня здесь и сейчас. Вообще музыка — это явление здесь и сейчас. И поэтому честный музыкант, честный певец, там, он всегда будет петь от первого лица. Принимает он себя. И нам очень важно понять... Чем больше объем знаний у нас есть об этом материале, чем больше контекстов этих песнопений мы знаем, тем больше у нас возможности сделать их актуальными для себя и, значит, для всех остальных.
А мы хорошо знаем контекст этих песнопений?
А кто же нам скажет хорошо? А покажите мне того человека, который скажет нам, что вы хорошо его знаете.
Я думал, Андрей Котов такой человек.
Нет, ну я принимаю на себя эту ответственность. Каждый раз, когда я выхожу и пою, я все равно отвечаю за то, что я делаю.
Все равно, наверное, это такое сотрудничество с историками, которые занимаются той эпохой, там занимаются древнерусской культурой. Даже политической какой-то ситуации.
С историками, с медиевистами, с богословами. Очень, очень многое дает исследование параллельных культур, там, европейской, например, музыки, византийской, и азиатской, например, культуры, потому что есть некие процессы внутренние, которые музыкантам дают вот некоторые детали понимания, вот, как это могло быть, да, или как это осмысливалось. Это трудно, это на пальцах не объяснишь, потому что, когда ты начинаешь работать с живым материалом, петь то или иное, но это в какой-то момент у тебя вдруг там вспыхивает, говорит, а вот надо же, вот такие вот вещи.
А мне вдруг стало интересно, предположим, 15-14 век, мы можем говорить о певческой культуре в больших храмах, городских, столичных соборах, ну, по крайней мере, в соборах больших городов, где есть кому петь, а вот как дела обстояли, ну, если вы знаете, конечно, по каким-то исследованиям, как дела обстояли в деревнях, в маленьких отдаленных храмах, приходах, где один священник, где вокруг только крестьяне, которые землю пашут, кто поет?
Я понимаю, о чем речь идет. Ну, во-первых, смотрите, прежде всего нужно понять, что и 15-й, 16-й, 17-й, и 18-й, и даже 19-й век, это для большей части людей, да, это век устных традиций. Устных традиций. Теперь представьте себе, живете вы в одном и том же, в одном месте, да, за границу в отпуск не выезжаете, вообще даже в ближайший город не выезжаете, потому что там кто вас пустит, да и зачем вам туда. У вас храм, вы приходите, вас туда приносят креститься, и потом приносят каждое воскресенье на службу, и так вы постоянно там появляетесь. Каждый в храме вы слышите все время песнопение, которое подчинено очень строгому уставному порядку.
А вот кто поет?
Это мог петь священник, это могли петь дьяки, они все... Понимаете, живая традиция передается от поющих к поющим. поэтому в каждом конкретном месте она могла быть по-разному представлена. Но центрами певческого искусства были монастыри, там же воспитывались священники, которые перенимали уже всю богослужебную певческую систему и вместе с ней приходили служить. Они, собственно, пели. И вы приходили в храм, вы слышали все время песнопения в одном и том же ладу, одни и те же тексты, да, одни и те же музыкальные обороты. Более того, весь знаменный распев, он весь основан на мелодике циркунславянского языка, который был тогда абсолютно живым, да. Разница между циркунславянским и разговорным была тогда минимальна. И человек это воспринимал как естественную часть своей музыкальной речи. То есть, грубо говоря, к 5-6 годам вы знали богослужение и могли приходить, и все, что не изменялось, вы пели просто наизусть. И половина службы храм пел просто вместе с священником. Все неизменяемые песнопения. Да, а те песнопения, которые изменялись, то есть стихиры конкретным святым, которые менялись каждый день, их либо пел священник, если не было денег или не было возможности держать певчих, либо пели профессиональные певчи, и это была их обязанность.
Но это уже все-таки больше, наверное, к городам.
Это и к городам, да. А потом уже обучали точно так же, ведь пока у нас не было духовных академий, семинарий, которые Алексей Михайлович учредил, у нас же воспитывались священники внутри прихода. Брался смышленый мальчик, он брался службу, его обучали читать, его обучали петь, и он постепенно поднимался от алтарника диакона и дальше. Вот. И все это он воспринимал через устную традицию от своего клира, от священников, от диаконов, с которыми он сослужил. Более того, если вы помните, у певчих было специальное посвящение тогда. Не мог, как сейчас, просто прийти человек с музыкальным образованием, открыть ноты и петь. Человек должен был знать и устав, и глаз, и контекст, и все-все-все, и знать службу, и сослужить, да, то есть он нес определенную ответственность, более того, было уже везде же в уставах написано, не написано ни клирос, ни хор, написано лик.
То есть это не как сейчас, что тебе регент открыл, то и поешь. Певчий сам должен был знать...
Певчий должен был... Ну, сейчас тоже певчий профессиональный должен знать глаз, иначе ему делать нечего на обыденных службах, да? Вот, ну тогда, конечно, он должен был это знать все. Вот, и ответственность за пение, ответственность за слово была много выше, чем сегодня, потому что начал говорить о том, что в уставе написано лик, не хор, не клирос, а лик, потому что лик ангельский, да? И потому что певчий, приходя и становясь на хоры, да, он уподобляется ангельскому чину и наравне с ангельским чином несет ответственность за свою жизнь перед Богом. Все, что он споет, все, что он произнесет, будет положено ему в заслугу или в вину. Поэтому тогда и отношение к слову, и отношение к канону, к певческому, было гораздо серьезнее.
А была традиция светского пения? Вот мы говорим ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин». Мы говорим вообще сейчас в основном про древнерусскую духовную традицию.
Да,
а
да,
была
да.
ли светская?
Светская, конечно, была. Конечно, была светская традиция, ну, которая сохранилась, ну, вот это то, что сохраняет и записывает у нас фольклористы, да, вот, из больших ритуалов это свадьба, это там рождественские, там святочные всевозможные праздники, там троицкие и так далее, есть песни, приуроченные к каким-то крупным или земледельческому циклу, или свадебному, например, свадебно-похоронному, как мы сейчас говорим, да, вот. Это была традиция, которая связана была с жизнью общины. Это был тоже своеобразный канон, и люди в определенные моменты жизни его исполняли. Этот канон никак не противоречил, кстати, церковной жизни, а существовал тоже в ее контексте. Вот. Существовало и профессиональное искусство, существовало то, что мы знаем, как скоморохи, да, из которых у нас сделали там хулиганов и похабников и прочее, но прежде всего надо понимать, что скоморохи — это был цех профессиональных музыкантов. Они, кстати, были точно так же организованы, как в Европе, там, те же самые цехи, или как у нас, да, по такому средневековому принципу. Цех со своими законами, уставами, со своими правилами. И традиции игры и пения передавались там от рождения, они передавались от отцов к детям, и дети шли в профессию, и они все это знали. И это не фиксировалось именно потому, что была очень мощная устная традиция у нас. А когда возникла европейская традиция, то есть середина и конец 17 века, когда стала внедряться, да, сверху стала внедряться традиция европейская, то она так быстро заменил в верхах всю, вот, весь этот профессиональный цех скоморошей. Да?
То есть, почему, кстати, почему так быстро?
А потому что это было сначала Алексей Михайлович, потом Петр I. То есть они ввели камерные оркестры и ансамбли.
Авторитарно.
Да? Авторитарно они ввели, то есть это стало модным. И сразу дворяне, которые, они стали сразу обучать крепостных игре на скрипках, отправлять в Италию и так далее, и так далее. Люди приходили уже с европейским образованием. Но к этому уже была предпосылка, поскольку у нас еще в 30-40-х годах 17 века, когда вот у нас после мора в Москве, помните, вот после смутного времени, потом, когда в Москве был мор, и когда треть Москвы вымерла, тогда вымерли все кремлевские монастыри, например, вымерла вся певческая школа. Вся Опекалов монастырь, это была центральная певческая школа, созданная Иваном Грозным, она вымерла.
Невозможно представить.
Да, там очень много было потерь, просто там трудно представить, и архивы, и очень много. И тогда стали приглашать специалистов для того, чтобы восполнять и создавать, как бы заново нужную эту школу, стали приглашать специалистов, а специалисты приглашали из Киева, Печерской и Почаевской лавры. Они уже были воспитаны, они знали европейскую нотацию, были воспитаны на европейском музыкальном языке. И тогда стали появляться первые, как мы говорим, двоезнаменники, то есть рукописи, где одно и то же песнопение написано крюками и нотами. И вот этот перевод на нотацию, он стал постепенно происходить. И пришла же виршевая поэзия, а уже в конце 17 века появились итальянские концерты, стали допускаться, что раньше было невозможно богослужение. Выход за рамок канона просто был невозможно. Вот. И вот это постепенно происходило, а потом этот резкий скачок в начале и середине XVIII века, когда стали появляться крепостные оркестры, крепостные театры, и весь скоморошей профессиональный цех, он продолжал существовать, но он существовал уже, он уже как бы, если можно так сказать, обслуживал уже не дворянство, не высший класс, а обслуживал уже низы. То есть на уровне общины, на уровне мастеровых, на уровне, так сказать, вот крепостной части населения. И там сохранялся довольно долго, еще надо сказать.
Мы опять переходим к музыке. Песнопение, которое сейчас прозвучит, называется «Не шум шумит». А такое интересное название, может быть, пару слов?
Это Христославие. Вот мы знаем, колядки у нас говорят, да? Вот колядки рождественские, да? Вообще есть колядки, есть Христославие. Потому что колядки — это тексты там сказочного содержания, Христославие — это конкретные песни, которые славят Христа. И Христославие были на все праздники. И на Рождество, и на Пасху, и на Вознесение, и на Троицу, и на Петра и Павла. То есть на все, их довольно много. Вообще ходили Христославить на все крупные праздники. Выходили, собирались какими-то там командами и ходили по деревне с тем же самым мешком, да. Вот «Не шум шумит» — это как раз пасхальное Христославие. Вот с пением. Там как раз перечисляются праздники, которые от Пасхи идут до Ильи Пророка.
А оно как-то регионально определяемо? Откуда оно пришло?
Мы нашли только текст. Нет, мы нашли текст и мелодию, но, к сожалению, там не указано, откуда он. Вот мы не знаем, откуда эта мелодия. Но мы можем послушать, потом я пару слов скажу. А вообще о мелодиях духовных стихов и об этом в частности.
Давайте. Не шум шумит.
Yeah.
песнопение, которое мы сейчас слушали, я напомню, называется «Не шум шумит». У нас в гостях руководитель ансамбля древнерусской музыки «Сирин» Андрей Котов, Лиза Горская, я Алексей Пичугин. И мы через минуту в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».